Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Макарии, митрополите Московском и всея Руси.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о философах да сократиках и поговорим о Гераклите. Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Гераклита?
О жизни Гераклита известно не так уж и много. Мы знаем, что родился Гераклит в Эфесе, небольшой город в Малой Азии, почему и называют Гераклита Эфесским. Акме Гераклита приходилось на 500-й год до Рождества Христова. Напоминаю, что в Древней Греции было принято указывать не годы рождения и смерти человека, а год его расцвета, который, как было принято считать, приходится на 40-летний возраст. Так вот, 40-летним Гераклит был в 500 году до Рождества Христова. Был Гераклит знатного происхождения из рода Басилевса, то есть местного царя. Однако Гераклит, повзрослев, понял, что царем ему быть не хочется, и отказался от трона в пользу своего младшего брата. Сам же Гераклит удалился от людей в горы, откуда изредка спускался к людям. С его одиночеством, таким отшельничеством, связана и смерть Гераклита. Когда он заболел водянкой, он не смог излечиться сам и спустился в город. Но, будучи весьма низкого мнения о людях, известно, что Гераклит был человеконенавистником, а о людях он отзывался весьма пренебрежительно, так вот, будучи весьма низкого мнения о людях и врачах в том числе, он стремился найти врача себе по душе. И поэтому всех врачей спрашивал загадками, могут ли они превратить ливень в засуху. Никто, конечно же, не понимал, о чем говорит Гераклит. Так что Гераклиту пришлось заняться самолечением. И здесь есть разные версии его смерти. Известно одно, что Гераклит решил, что тепло, исходящее от навоза, поможет вытянуть лишнюю воду из его организма. И, зарывшись в навоз, он, по одной версии, не смог выбраться из него, когда навоз застыл, и так он и умер в этом навозе. Другую версию предлагают известный христианский богослов Татиан, который рассказывает, что Гераклита в навозе растерзали собаки. Но так или иначе, умер Гераклит не совсем благочестивой смертью. Как видим, о жизни его известно немного, но гораздо больше известно о его взглядах, ибо Гераклит является одним из наиболее цитируемых философов из всех философов досократиков.
Гераклита называют плачущим философом. Виктор Петрович, а с чем это связано?
По всей видимости, характер у Гераклита был сложный, тяжелый, как бы мы сейчас сказали, типичный меланхолик. И когда Гераклит спускался в город, он не мог без слез смотреть на то, как люди проводят свою жизнь. Для него было очевидно, что жизнь нужно посвящать мышлению, посвящать поиску истины. А люди живут так, как писал Гераклит, как будто у каждого из них свой разум. Вообще высказывания Гераклита о людях весьма жесткие, местами даже грубые. Но иначе он не мог смотреть на людей, чем сквозь слезы. Откуда его прозвище «Гераклит плачущий»?
Гераклита также называют темным философом.
Гераклит писал свои работы специально сложным, непонятным языком, потому что он хотел, чтобы его работы поняли достойные, чтобы его работы не распространялись среди людей, недостойных философии. И стиль его изложения действительно непонятный. Известна в связи с этим история о Сократе, который прочитал работы Гераклита и после этого сказал: «То, что я понял, великолепно. То, что не понял, надеюсь, тоже. Впрочем, здесь нужен делосский ныряльщик», явно намекая на ныряльщиков из острова Делос, которые могли нырять на большую глубину, что и глубина мысли Гераклита также весьма большая. Но если уж Сократ не все понял у Гераклита, то мы можем догадываться, насколько плохо мы с вами можем понимать учение этого философа. Тем более, что Сократ читал Гераклита полностью, а до нас, как и от всех философов-досократиков, от Гераклита дошли лишь отдельные фрагменты.
Интересно, что во фрагментах ранних греческих философов Гераклиту, как никакому другому философу-досократику, посвящено огромное число страниц.
Да, действительно, Гераклита цитировали очень часто. Но мы увидим, насколько противоречиво было учение Гераклита, и, по всей видимости, именно эта его противоречивость привлекала к нему внимание многих и многих философов и богословов. Небольшой пример. Даже в XIX веке к Гераклиту был большой интерес среди разных философов. Например, Гераклита любимым своим философом считал известный немецкий философ-атеист Фридрих Ницше. Карл Маркс также считал, что именно Гераклит лучше всего выразил диалектическо-материалистическое учение в древнегреческой философии. С другой стороны, мы видим цитаты из Гераклита у очень многих отцов и учителей церкви, у Тертуллиана, Оригена, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Григория Паламы и многих-многих других.
А как святые отцы относятся к Гераклиту?
Сложно сказать, как они относятся именно к Гераклиту, потому что мы встречаем именно фрагменты, цитаты, которые отцы церкви используют для подтверждения своего учения. Здесь нужно понимать особенность распространения христианства в Европе и особенность возникновения христианского богословия, особенно в первые века, когда христианство вынуждено было отстаивать свою истинность и защищать себя перед лицом греческих философов. И отцы и учителя церкви, цитируя того или иного античного философа, показывали тем самым, что христианское учение не противоречит, не находится в конфликте с древнегреческой философией. И наоборот, что древнегреческие философы сами в каких-то моментах приходили к истинности будущего Христова откровения, и тем самым отцы церкви проповедовали христианство среди греков и учили их, что они сами к этому также приходили задолго до Христа. И поэтому, как правило, у отцов церкви мы находим цитаты из античных философов, Гераклита в том числе, в таком позитивном аспекте. подтверждающим, с одной стороны, истинность христианства, а с другой стороны, показывающим, что философия близка к истине, изложенной в Евангелиях.
Виктор Петрович, а в чем особенность учения Гераклита?
Учение Гераклита довольно хорошо известно многим людям, даже не слышавшим об этом греческом философе. Особенно это можно сказать о гражданах нашей страны, тех, которые росли и воспитывались еще в советское время. Потому что, как я сказал, Карл Маркс, а за ним и Ленин, говорили о том, что учение Гераклита лучше всего говорит о диалектическом понимании мира. Главный момент философии Гераклита связан именно с этим пониманием мира, с его постоянным изменением, постоянным развитием этого мира. Все мы хорошо знаем, скажем, такую фразу: «Все течет и все изменяется». Эту фразу мы знаем от многих античных и раннехристианских философов и богословов. Одним из первых цитирует эту мысль Гераклита Платон, а в дальнейшем она встречается в произведениях практически всех греческих философов и раннехристианских богословов. Так, например, Евсевий Кесарийский «Приготовление к Евангелию» пишет: «На входящих в те же самые реки притекают в один раз одни, в другой раз другие воды». Фраза, которая хорошо нам известна по популярному выражению: «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Эту же мысль мы можем встретить и у святителя Григория Богослова, который выразил ее почти в стихотворной форме. «Но что это значит? Чем был я, уж то миновало? Ныне иной и иным буду, коль буду и впрямь. Несть постоянство, я сам речной поток замутненный, вечно теку я вперед и никогда не стою. Дважды потока реки не придешь того же, что прежде. Снова несмертного ты прежним не узришь вовек». Вот эта мысль о постоянном изменении всего материального чувственного мира является одной из основных интуиций в философии Гераклита. Но Гераклит на этом не останавливается. Ему важно понять, почему мир находится в постоянном изменении, что является причиной этого изменения. И как типичный философ-досократик, Гераклит ищет вопрос о том, что же является первоначалом мира, таким первоначалом, которое и обуславливает вот это постоянное изменение. Гераклит идет по обычному для философов-досократиков пути и ищет первоначало среди одной из четырех стихий. И приходит к выводу, что такой стихией, которая является первоначалом, архе для нашего мира, является огонь. Действительно, огонь находится в постоянном изменении. Представить себе огонь в покое, как мы можем представить себе покоящийся воздух, воду, а тем более землю, покоящийся огонь представить невозможно. Огонь находится в постоянном движении. И, следовательно, именно этот вечно движущийся первоэлемент является основой мира.
Гераклит учил, что все в мире полно противоположностей.
Еще одна мысль очень важна для понимания учения Гераклита. Это мысль о единстве противоположностей. По Гераклиту противоположности составляют суть нашего мира. Весь мир состоит из противоположностей, которые находятся в постоянной борьбе, при этом не расставаясь друг с другом. Примеры таких противоположностей он находит весьма много. Скажем, он говорит, что морская вода одновременно и ядовита, и питательна. Ядовита для человека и питательна для рыб. Самая прекрасная обезьяна, если она прекрасна среди других обезьян, все же безобразна по сравнению с человеком. Везде, во всем мире, мы находим примеры такой противоположности. Поэтому Гераклит и пишет: «Война – отец всего». Война находится в самой структуре, в самой основе мира. Война между вот этими противоположностями. И именно эта война между противоположностями и является движущей причиной развития, движущей причиной постоянного изменения нашего мира. Вот эти два положения, постоянное изменение нашего мира и обусловливающее это изменение единство и борьба противоположностей, являют основное, главное положение философии Гераклита.
Гераклит также учил, что все находится в гармонии друг с другом.
Да, но эта гармония как раз является гармонией противоположностей. Гармония как гармония вечно враждующих друг с другом начал. Эту гармонию он сравнивал с гармонией лиры или гармонией лука. Как лира, кажется, находится в постоянном покое, но если прикоснуться к струнам легким касанием пальцев, то мы извлечем из нее звуки музыки. Или лук, который кажется также покоящимся, но если выпустить из него стрелу, то она вылетит с огромной скоростью. Так и во всем мире покой связан с огромной энергией, с большой скоростью. И наоборот, в скорости сокрыт покой, как будут об этом размышлять следующие философы. Все находится действительно в гармонии, но эта гармония не статична. Она несет в себе потенциал постоянного развития и изменения.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ об учении Гераклита. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Русская земля со времени своего крещения произрастила множество духовных плодов, святых подвижников, угодивших Богу своими подвигами и благочестивой жизнью. Русская Церковь прославляет страстотерпцев, благоверных государей, дивных святителей, великих чудотворцев, преподобных и равноангельных постников, святых жен, всех угодников Божиих, просиявших добродетелями, неусыпными трудами и молитвами. При своей жизни они явились солью земли русской, подвигами которых она осенялась и укреплялась. После своей блаженной кончины они, предстоя престолу Божию, молитвенно ходатайствуют о своем Отечестве. Это светильники земли русской, возжегшиеся на церковном небосводе. Святые суть те, кто подвигом своей действенной веры и деятельной любви осуществил в себе богоподобие и тем явили всем Божий образ, чем и привлекли к себе изобильную благодать Божию. Взиранием на них еще при жизни, а после их блаженной кончины, перед их иконами и святыми мощами, возгревалась и укреплялась православная вера наших соотечественников. В чтении их житий совершалось их духовное воспитание и возрастание русского народа. Открывая нам глубины человеческого сердца, жития святых также ясно открывают пред нами и полноту божественной благодати, которая приходит на помощь заблудшему, отыскивает потерянного. В год празднования тысячелетия крещения Руси на Поместном соборе Русской Православной Церкви был прославлен целый сонм святых угодников Божиих, деятельность которых охватывает около 6 веков церковной истории, и среди них глава Русской Церкви XVI века, святитель Макарий, митрополит Московский и всея Руси. Всероссийский митрополит Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. Известно, что отца его звали Леонтий, и что мать его приняла впоследствии монашеский постриг с именем Ефросиния. При крещении он был наречен во имя Михаила, архистратига небесных сил. Его дальним родственником, братом прадеда, был преподобный Иосиф Волоцкий. Из поминального синодика Успенского собора узнаем, что в роду святителя Макария было и еще немало лиц монашеского и духовного звания: инокиня Наталья, инок Акакий, инок Иоасаф, игумен Вассиан, архимандрит Кассиан, священный иерей Игнатий, инок Селиван, инок Макарий. Отец Михаила, очевидно, вскоре после рождения сына скончался. Мать же, возложив упование в воспитании своего сына на промысл Божий, постриглась в одном из монастырей. Тогда и будущий святитель решает оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Для этого он поступает послушником в монастырь преподобного Пафнутия Боровского. Обитель эта была известна строгой аскетической жизнью своих иноков. Здесь первоначально подвязались великие угодники русской церкви, преподобные Иосиф Волоцкий и Лев Киеволоколамский, Даниил Переяславский и Давид Серпуховский. При постриге будущий святитель был назван в честь знаменитого православного аскета-пустынника преподобного Макария Египетского. В обители он неленостно проходил школу монашеских подвигов, бдения, смирения, молитвы и послушания, вникал в книжную премудрость, постигал писание святых икон. Соборный храм Боровской обители был расписан знаменитым иконописцем Дионисием, были в нем и иконы преподобного Андрея Рублева. У великих мастеров древности учился художественному мастерству инок Макарий, будущий митрополит. Сохранилось свидетельство о трудах и подвигах инока Макария в те годы. Много лет прибыв и достойно ходив, житие жестокое искусив. Промыслу Божию было угодно воздвигнуться и сосуд смирения и послушания на более высокую степень церковного послушания 15 февраля 1523 года в заговении на Великий пост инок Макарий был поставлен митрополитом Даниилом в архимандрита Лужецкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, основанного преподобным Ферапонтом Можайским. Будучи настоятелем обители, он заводит монастырский синодик, устанавливая поминовение всей прежде почившей братии, устраивает в монастырском соборе предел в честь своего небесного покровителя, преподобного Макария Египетского. Но пребывание архимандрита Макария в Можайске оказалось недолгим. Через 3 года он был призван к архипастырскому служению. 4 марта 1526 года архимандрит Макарий посвящается в архиепископа Великого Новгорода и Пскова на самую древнюю кафедру Московской митрополии. Хиротония святителя была в день памяти преподобного Герасима Ижина Иордани в Успенском соборе Московского Кремля, а 29 июля того же года, день памяти святого мученика Каленика, он прибывает на кафедру, которая вдовствовала без епископа, по словам летописца, 17 лет и 7 недель. Летописец говорит: «Сед же святый на архиепископском столе, и бысть людям радость велия не токмо в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюду. И бысть хлеб дешев, и монастырем легче податях, и людям заступление велия, и сиротам кормитель бысть». На новом высоком поприще владыка Макарий заботится о миссионерском просвещении северных народов огромной новгородской земли. Он неоднократно посылает туда священников для проповеди Евангелия, повелевая разорять языческие требища, искоренять языческие обряды и все кропить святой водой. Святительская грамота с этими, по выражению архиепископа Филарета Гумилевского, есть поистине памятник апостольских трудов Макария для распространения света Христова между оставшимися язычниками. Благословение на миссионерские труды на самом севере Новгородской области, а также антиминс, священные сосуды и книги получил от святителя преподобный Трифон Печенгский. В 1528 году, на второй год своего архиерейского служения, святитель Макарий, исполняя постановление Московского собора 1503 года, предпринимает решение о введении общежительного устава во всех новгородских монастырях. Собрав настоятелей, он, на чаях учите, яко от живоначальной троицы, от вышней премудрости научением, еже им устрояти общее житие. С этого времени игумены, восприняв добрый совет боголюбивого архиепископа, стали вводить в своих монастырях общежительный устав. Начали ставить каменные или деревянные церкви и вводить общие трапезы. По замечанию летописца, в обителях сразу возросло число иноков. Большую заботу проявил святитель о создании и украшении храмов своей епархии и прежде всего в Великом Новгороде. Он благоустраивает кафедральный Софийский собор. Над входом в когорт по его благословению были написаны образы Пресвятой Троицы и Святой Софии Премудрости Божией на поклонение всем православным христианам. Владычные мастера устанавливают собор амвон, изготавливают новые царские врата с богато украшенной завесой. Всего при святителе Макарии только в Новгороде строятся, перестраиваются и вновь украшаются после пожаров около 40 храмов, для которых пишутся книги, изготавливается церковная утварь и сосуды во владычной мастерской. Получив еще по Фнутиево-Боровском монастыре навык иконописания, святитель, как о том сообщается в летописи, под 1529 годом поновляет великую святыню новгородской земли, икону Богоматери Знамения, которая сильно обветшала к тому времени. После окончания работы он сам с крестным ходом проводил икону в Спасский храм на торговой стороне, где она постоянно находилась для поклонения. Являясь пастырем чад церковных, святитель Макарий много сил и забот отдавал служению ближним, равно относясь к богатым и бедным, малым и великим. Он сам хоронит сгоревших в тюрьме во время пожара, собирает по епархии деньги для выкупа соотечественников из татарского плена, посылает великому князю Василию III часть свечи, чудесным образом возгоревшейся у мощей преподобного Варлаама Хутонского. Во время приключившихся в Великом Новгороде народных бедствий, мора и засухи, деятельный архипастырь созывает клир, произносит проповеди, совершает молебны с особым чином омовения святых мощей, а затем велит кропить все в окрестностях этой водой. Вскоре мор и эпидемия прекращаются. Своей многотрудной деятельностью архиепископ Макарий снискал великую любовь у посомых чад. В 1542 году по повелению святителя Макария на владычном дворе строится храм святителя Николая, которого архиепископ особо чтил как покровителя путешествующих. Он сам неоднократно совершал длительные поездки как по всей епархии, так и за ее пределы. Например, в 1539 году ездил в Москву, где возглавлял избрание и поставление нового всероссийского митрополита святителя Иоасафа, избранного из настоятелей Троицы Сергиева монастыря. По благословению святителя в Новгороде пишется жития и службы русским святым, иеромонах Илья из домовой владычной церкви составил житие мученика Георгия Болгарского, а также написал канон и службу Михаилу Клопскому. Его житие было написано Василием Михайловичем Тучковым в 1537 году, прибывшим в Новгород из Москвы по государеву делу. В то время престол тогда украшающий премудрости Божия воистину блаженствовать и знаменитому архиепископу Макарию, и же многие его ради добродетели во всей России слава о нем прохождаша. Владыка Макарий обратился к нему со словами: «Тайну цареву чада храни, а дела Божие ясно напиши, и распространи житие и чудеса преподобного и блаженного Михаила, нарицаемого Салласа, жившего блаженную жизнь у живоначальной Троицы на Клопке». Созданные жития явились назидательным чтением для благочестивых новгородцев. В период архипасторства святителя по его благословению в Великом Новгороде составляется новый летописный свод. Племянник преподобного Иосифа Волоцкого, инок Досифей Топорков, работает над исправлением текста Синайского Патриарха, который затем был включен святителем Великие Четь Еменеи. Позднее инок Досифей написал Волоколамский Патриарх и составил хронограф. Софийский священник Агафон составляет в 1540 году новую Пасхалию на всю 8000 лет. И множество иных плодов добрых принесла многотрудная деятельность подвижника архипастыря. В 1542 году в русской церкви встал вопрос об избрании на московскую кафедру нового митрополита. Промыслом Божиим выбор пал на новгородского владыку. По благодати Святаго Духа, избранием святительским и изволением великого князя Ивана Васильевича всея Руси, наречен на митрополию Макарий, архиепископом Великого Новограда и Пскова, марта 16-го, в четверток, четвертой недели Святаго Поста, взведен на двор митрополич, а поставлен на высокий престол первосвятительства Великой России на митрополию того же месяца, марта 19-го, в неделю четвертую Святаго Поста. Читаем это в Никоновской летописи. Ко времени избрания святителя Макария на престол московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы ему было около 60 лет. В XVI веке Россия была единственной православной страной, над которой не тяготела иноземная ига. И вот в 1547 году в Москве о плоти православия впервые в истории состоялось царское венчание московского государя, которое совершил святитель Макарий. Событие это имело особое значение, так как оно было совершено в Москве, а не в Константинополе, и совершилось митрополитом, а не патриархом. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием взирали на единственного в мире православного царя. Незадолго перед Казанским походом царь, озабоченный возникшим в новооснованном городе Свияжске бедствием, обращается к митрополиту с вопросом, как помочь случившейся беде. На что святой старец дерзновенно отвечает: «Да принесутся мощи всех святых в церковь соборную, да совершится над ними служба и светится в них вода, да пошлится тобою, государем, нашим смирением, кто от священник на свиягу к причисти честнаго я Рождества, и всем церквам, да и так уже молебные службы совершатся, и светят воды, совокупят воедино, да светят город крестным обхождением и водами святыми, и всех людей оградят крестом и водою кропят, да негли Христос за молитвы святых Его утолит праведный свой гнев, да и к живущим в граде послать и поучение, в чем, якоже человец и согрешиша, да понемало предстанут от злоб своих». После молебна митрополит Макарий написал учительное послание во Свияжский град. В нем он побуждает жителей ревностно исполнять христианские традиции, памятуя страх Божий и избегая греховных поступков. Освященная на молебне вода вместе с посланием была послана в 1552 году в Свияжск, где болезнь и нестроение в гарнизоне молитвенным предстательством святителя Макария вскоре стали прекращаться. В 1552 году митрополит Макарий благословил царя идти на Казань, предсказал ему грядущую победу и одоление. Позднее, в память об этом событии, был построен в Москве собор Покрова на Рву, известный ныне как храм святого Василия Блаженного. В нем был устроен предел в честь входа Господня в Иерусалим. Глава русской церкви сам осветил этот дивный собор, жемчужину русской архитектуры. Сюда, на Красную площадь, в воспоминании евангельского события святитель совершал торжественное шествие на осляте в праздник вербного воскресения. После Казанской победы в русской церкви была создана первая обширная епархия, в которой началась миссионерская деятельность с поставлением туда первого казанского святителя архиепископа Гурия. В 1547 и 549 годах святитель созывает в Москве соборы, которые по праву остались в истории русской церкви с именем Макарьевских. На них решался вопрос прославления русских святых. До этого прославление святых осуществлялось на Руси по благословению и властью местного архиерея, поэтому подвижники почитались лишь в землях своих трудов и подвигов. Митрополит Макарий же, которого современники называли мучениколюбцем, созывая соборы, подъял на себя великий труд установления общецерковного прославления и почитания святых угодников Божиих. Макариевские соборы 1547 года явили целую эпоху в истории русской церкви, эпоху новых чудотворцев. Так называли тогда всех новоканонизированных русских святых. Эти соборы вызвали большой духовный подъем в русском обществе. На Макариевских соборах были канонизированы первый автокефальный митрополит Иона, новгородские иерархи Иоанн, Иона, Ефимий, Никита, Нифонт, благоверные князья Александр Невский, Всеволод Псковский, Михаил Тверской, столпы монашества, преподобные Пафнутий Боровский, Макарий Корязинский, Александр Свирский, Никон Радонежский, Сава Сторожевский и другие. Хронология этих имен охватывает чуть ли не весь период христианства на Руси к тому времени. Их литургическое прославление показывает многообразие их спасительных подвигов. К их молитвенному предстательству с усердием обращались русские люди. Прославление подвижников требовало написания им новых служб с литургическими указаниями типиконного характера о порядке их совершения, а также создание вновь или редактирование ранее написанных их житий. Всем этим занимается первосвятитель Макарий, славы ради Божией и его святых угодников, которых Господь Бог прославил многими чудесы и различными знамениями.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Историк Голубинский пишет, что в 20-летнее правление митрополита Макария было написано житий святых почти на 1/3 больше, чем во все предшествующее время от нашествия монголов, а если считать новые редакции прежних житий, то почти в 2 раза больше. В начале 1551 года в царских палатах Москвы начал работу 100-главый собор, созванный митрополитом Макарием. На нем рассматривались самые различные вопросы, касающиеся внешности христианина, его поведения и благочестия, церковного благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения. После собора в различные пределы русской митрополии были посланы наказные грамоты, которые затем были положены в основу соборных постановлений при их составлении и редактировании. Собор получил в истории именование 100-главого, то есть его материалы изложены в 100 главах. Известно, что святитель Макарий прилагал большие усилия в деле искоренения различных лжеучений. На соборе 1553 года была осуждена ересь Матфея Башкина и Феодосия Косова, учивших, что Христос не является Богом, они не почитали икон и отвергали церковные таинства. Святитель Макарий внес огромный вклад в развитие древнерусской письменности. Еще в Новгороде он продолжил труды архиепископа Геннадия. И если архиепископ Геннадий собрал воедино библейские книги, то владыка Макарий поставил целью собрать вообще всю чтомую на Руси духовную литературу. Начал он свой труд по систематизации русской церковной литературы в 1529 году. Это начинание получило в истории именование «Великие Макариевские чети именеи». Их первая редакция была вложена в Новгородский Софийский собор в 1541 году, вторая — в 50-х годах дана вкладом в Кремлевский Успенский собор, а третью позднее получил первый русский царь. В Минеях собраны и отредактированы разные списки житий множества святых, гомилетическое, богословское и патриотическое наследие русской церкви. Митрополит Макарий руководит работой не только редакторов-переписчиков, но и авторов духовных сочинений. Так он повелевает протопопу из кремлевского храма Спаса на Бору Ермолаю написать книгу о Пресвятой Троице и житие епископа Василия Рязанского. По инициативе святителя был создан первый систематический труд по русской истории — книга «Степенная царского родословия», непосредственно над составлением которой трудился царский духовник, протопоп Благовещенского собора Андрей в монашестве Афанасий, будущий митрополит, преемник и продолжатель трудов святителя Макария. Особо близок, очевидно, к митрополиту Макарию был плодовитый писатель Древней Руси Ирий Василий в иночестве Варлаам, прославлявший своими гимнографическими и агиографическими трудами псковских святых. Святитель Макарий стал покровителем печатного дела на Руси. При нем в русском государстве впервые начинается печатание книг клириком церкви святителя Николы Гостонского в Кремле диаконом Иваном Федоровым. В послесловии апостола 1564 года, вышедший уже после кончины святителя, и в двух изданиях Часослова 1565 года говорится, что они также напечатаны благословением Преосвященного Макария, митрополита всея Руси. Эти книги в то время не только читались в храмах, по ним еще и учились грамоте. Святитель Макарий, столько сил отдавший прославлению русских святых, по милости Божией удостоился в своей повседневной деятельности постоянного общения с благочестивыми мужами, которые позднее были канонизированы русской церковью. По его благословению была основана обитель преподобным Адрианом Пашихонским, которого митрополит сам руку положил и дал ему грамоту на возведение церкви Успения Богоматери. Современником святителя Макария был удивительный святой, которого москвичи называли многоходцем, Василий Блаженный. Он неоднократно молился на службах в Успенском соборе, совершаемых митрополитом. Знаменательно его обличение царя, когда после божественной литургии в многолюдном храме блаженный увидел самодержца, помышлявшего во время службы о построении себе нового дворца, заметив, что за литургией никого не было, но токмо трое — первый митрополит, вторая благоверная царица и третий он, грешный Василий. Позднее святитель сам лично отпевал и погребал блаженного. Преосвященный Макарий митрополит со священным собором псалмы и песни надгробные певши над мощами святаго, погребоши его честно. Читаем житии святого Василия. 3 февраля 1555 года святитель Макарий поставляет на новую казанскую кафедру святителя Гурия. Другого же своего современника, преподобного Макария Римлянина Новгородского, еще раньше посвящает в игумены основанного им монастыря. Особо следует остановиться на взаимоотношениях митрополита с великим русским подвижником XVI века преподобным Александром Свирским. Преподобный Александр, которого сам Господь почтил троическим снисхождением, посещением, был знаком митрополиту, чтившему его труды и подвиги еще с новгородского периода. Перед своей кончиной преподобный Александр поручил святителю Макарию заботиться о своей братии и основанном монастыре. Через 12 лет после кончины преподобного митрополит повелевает свирскому игумену Иродиону написать его житие, а еще через 2 года, то есть всего 14 лет после кончины, на соборе 1547 года проходит канонизация святого. Преподобный Александр таким образом принадлежал одновременно и к числу тех, кого канонизировал святитель Макарий, и к числу тех, с кем он общался в своей жизни. В Покровском соборе на Красной площади, храм Василия Блаженного, в 1560 году святителем Макарием был освящен предел в честь преподобного Александра Свирского. С именами этих двух святых связано одно малоизвестное повествование игумена Иродиона. Он писал: «Воедино от нощей, стоящим мне смиренному Иродиону в келии своей, в обычном своем правиле, и во молитве моей воздремавшуся возлегох на одре моем припочинуть, и уснул. И абия явися внезапу в оконце, кели свет вели сияющий. А же воспрянув, преклонихся к оконцу, увидеть хотя, и увидев лучу некую велию, сияющую по всему монастырю, и от церкви святые Богоматери, честнаго я покрова, видев грядущего преподобного отца Александра по монастырю, круг церкви святые Троицы, и в руках несущий животворящий крест Господень, пред ним же идяху отроцы, в одежду белу оболчены, в руках несущий свещи горящие. И се слышах преподобного отца Александра гласом тихим глаголюща: «О Макарии, гряди во след мне, и покажу тебе место на вратех монастыря, на нем же хощу, да созиждется церковь Николая Мирликийских чудотворца». А же прилежно внима гласу тому, и се видях два мужа, зело святолепно во след святаго идуще, и ведущий конь впряжен в сани, и в них сидяши Макарий, митрополита московского, и же прежде быть архиепископ Великого Новограда, знам же бяше тогда преподобному, в руках же своих держащий образ святаго Николая Чудотворца, и око ему десное затворено бяше. А же сия видях, страха же и радости исполнен быв, текох скоро из келии, едва достигох митрополита Макария, и поклонихся ему, и вопросих его глаголя: «О святый владыка, поверь мне, как о тебе затворилось и десное око». И слыша паки преподобного Александра, гласящих к себе митрополита, и же скоро грядущего след преподобного: «Егда же преподобный прииди ко дверям церкви святые Троицы, и знамя честным крестом, абе отверзошися двери и внедосто оба в церковь, и паки затворилися, двери церкови, и к тому невидимо быша». Это благодатное явление двух светильников Духа, записанное агиографом, интересно для нас и тем, что оно свидетельствует о несчастье, случившемся с митрополитом, о затворенном его десном оке. Это несчастье с ним могло случиться во время Великого пожара в Москве в 1547 году. Покидая Успенский собор, в котором он чуть не задохнулся от дыма, святитель вынес из него образ Богородицы, написанный чудотворцем Петром. За ним шел соборный протопоп с книгой церковных правил. Все лица, сопровождавшие митрополита, погибли от ожогов и удушья. Святитель же чудом спасся, но при пожаре, как записал современник, опалесто ему очи от огня, так что, очевидно, правое око его совсем перестало видеть. После того пожара в Кремле ведутся большие восстановительные работы. Восстанавливаются пострадавшие храмы, которые святитель освящает сам. По его указанию строятся также храмы в Костроме, Пскове, Тихвинском монастыре и других местах. В 1555 году на праздник апостолов Петра и Павла из Вятки в Москву приносятся чудотворные иконы святителя Николая Великорецкого. Промыслом Божиим поновлял эту великую святыню митрополит Макарий с благовещенским протопопом Андреем, Бебу иконному писанию навычен. Святитель трудился со многим желанием и верою, постом и молитвою над поновлением святого образа великого чудотворца. Митрополит Макарий постоянно заботился не только о своей пастве, но и о каждом человеке, милостивно относясь к отдельным, даже заблудшим чадам церкви. Так однажды в Успенском соборе, после вечернего богослужения, «Некто вражьим научением умысли кражу сотворите, но невидимой силой был удержан и не смог этого сделать». Утром его обнаружили, и когда пришел митрополит Макарий, ему рассказали, как в церкви застали вора. Однако святитель повелел отпустить его, но земские судьи хотели по закону судить преступника. Тогда митрополит строго воспретил это делать и послал церковного сторожа проводить Татя в безопасное место. Придя на Кулишки, к церкви всех святых, тот стал ходить там с неистовым видом и вскоре умер. Некоторые роптали на митрополита за то, что вора отпустили безнаказанно, но святитель не досадовал на них, а тело умершего повелел предать погребению. Основой добродетельной жизни митрополита Макария был повседневный труд подвижничества, поста и молитвы. Один из неизвестных его современников писал: «Митрополиту же святейшему Макарию на Москве, неподвижно живущий правящу Слово Божие истинное, отдельного воздержания, и лика ему едва ходите, кроток же и смирен, и милостив по всему, гордости же отнюдь ненавидиши, но иным отсекаши и запрещаши, злобою отрача обретавшися, умом всегда совершен бываше». О высоте его духовной жизни свидетельствуют и случаи прозорливости. Он предсказал взятие русскими войсками Казани в 1552 году и Полоцка в 1563 году. Известно, что митрополит провидел грядущее бедствие русской земли, которое принесла и опричнина, учрежденная царем вскоре после его блаженной кончины. «Ни в кую ночную годину, стоящий святителю на обычной молитве и глагола великим гласом: «Ох мне грешному, паче всех человек! Как у мне видите сие? Грядет нечестие и разделение земли. Господи, пощади, пощади, утоли свой гнев, аще не помилуешь ины за грехи наши, инобы ним по мне. Не дай, Господи, видите сего, и слезы испущаши вели». И слышащий тогда его келейнику, некоему духовну, и удивися сему, и помышляши в себе, с кем глаголит. И не видя никого же, и удивися о сем, и глагола ему духовно о сем: грядет нечестие и кровоизлияние, и разделение земли. Это важное сообщение пискаревского летописца сближает образ митрополита Макария со вселенскими патриархами Геннадием и Фомой, которые усердно молились, чтобы Господь отвратил грядущие для церкви бедствия, по крайней мере, во время их святительства. Однажды попросил грозный царь митрополита Макария прислать ему душеполезную книгу. Получив же чин погребения, он разгневался на святителя: «Прислал, если ко мне погребален, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». И речи ему Макарий: «Аз, богомолец твой, послал спроста по твоему приказу, что если велел прислати книгу душеполезную, и та всех полезней, аще кто я со вниманием почитает, и тот вовеки не согрешит». В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты святитель совершал крестный ход, во время которого сильно простудился и заболел. Вечером он начал сказывать и старцам своим, что изнемогает зельне. Тело его студено, со болезнью одержима суть. Он повелел сообщить о своей немощи вместо своего пострижения, пофнуть его Боровский монастырь, и попросить игумена прислать ему старца духовного. К святителю был прислан старец Елисей, который, несомненно, знаменовал собой заболевшему иерарху самого преподобного Пафнутия, имевшего обычай духовно утешать перед кончиной болящих, исповедуя их и подготавливая к отходу в иной мир. 4 ноября святитель в последний раз молился в Успенском соборе и во время молебна сам прикладывался к иконам и мощам великих чудотворцев Петра, Ионы и других преосвященных митрополитов, погребенных в соборе. При этом слезы сердечные из очей его текли, и много времени молитвенно воздыхал старец владыка пред образом Пречистой Богородицы Владимирской, так что все предстоящие дивились чудному его молению. Затем святитель у всех смиренно и спросил прощения. 3 декабря к митрополиту Макарию пришел царь просить благословения. Святитель поведал ему о намерении удалиться в место своего пострижения, пофнуть его Боровский монастырь, но царь уговорил его остаться на кафедре. Перед самой кончиной митрополит выразил желание царю об удалении в обитель, даже написал ему об этом в письме, но по воле царя вынужден был вновь от этого отказаться. Наступил праздник Рождества Христова, но жизнь святителя уже гасла. Он не мог больше сам читать Евангелие, что делал всю жизнь, и теперь Священное Писание читали по его просьбе близкие ему духовные лица. И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутренне, Преосвященный же Дивный Святитель и пастырь русские митрополии всей России, предавши душу свою в руце живаго Бога, Его же возлюби из младых ногтей, и взем ерем его последова невозвратным помыслом. Когда перед выносом тела из митрополитических покоев открыли его лицо, то оно было яко свет сияя за его чистое и непорочное, и духовное, и милостивое житие, и за прочие добродетели, не яко мертвецу, но яко спящий видите. Все дивились этому чудному видению, вознося славу Богу, прославившему своего угодника. Блаженны умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. В житии святителя Макария есть один смущающий многих момент, недостойный, впрочем, никакого смущения. Речь ведем о невольном сравнении, возникающем у знакомых житием святителя Филиппа, митрополита московского. Как не похожи, по-видимому, позиции этих двух московских митрополитов в отношении горького соблазна, внесенного в русскую жизнь грозным царем. Плачущий, ищущий уединение Макарий и дерзновенный обличитель Филипп. Кажется, что лишь путь последнего, путь истинной правды Христовой, и само молчание в такие горькие годы видится недопустимым для человека святого и безбоязненного. Но, во-первых, такое суждение не совсем верно, ибо и молиться за мир, кровь проливать, по слову преподобного Силуана Афонского. А как молился Макарий митрополит, так о том свидетельствовал блаженный Василий. А во-вторых, время служения двух сих великих митрополитов несколько различается. Святитель Макарий в глубокой старости встретил лишь начало опричнины, а святитель Филипп принял первенствующую кафедру московскую в самый пик террора, поразившего всю страну. Соответственно, и методы вразумления беззаконников столь различны в этих двух истинных пророках, данных среди лихолетия русской земли.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.